Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1140-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем читать книгу пророка Наума, и мы видим, как Божья справедливость и Божья благость проявляются в его решении уничтожить Ниневию и провозгласить Евангелие. Собственно, об этом мы читаем до самого конца первой главы. Мы с вами уже читали о Божьей справедливости и Божьей благости, и говорилось об этом обобщенно, в самых общих чертах. Пророк Наум излагает принципы Божьей философии государства, Божьего подхода к управлению. И вместе с другими так называемыми «малыми пророками» он открывает, каким образом Бог действует среди стран и народов. Да, друзья, не все это понимают. Однако в любом случае очевидно, что Бог благ и справедлив в своем суде над народами и государствами. И при этом он остается Богом любви. Он любит заблудших. Как говорит апостол Иоанн, он и есть жертва умилостивления. И он также седалище Божьей милости за наши грехи, то есть крышка ковчега, то есть та самая крышка, которая окроплялась кровью жертвенных животных. За наши грехи, но также и за грехи всего мира. Так вот, люди погибают именно потому, что они грешники. И, с другой стороны, люди обретают спасение, потому что они принимают милость, которую предлагает Бог. Да, друзья, Бог делает это предложение любому человеку, готовому его принять. И я поражаюсь тому, какие разные, непохожие друг на друга люди обращаются к Богу. Да, хотелось бы, чтобы обращались больше. Однако меня невероятно радует вот это разнообразие. И мне кажется, что Бог сегодня каким-то особым образом использует интернет для проповеди своего слова. Знаете, я помню лет 30 назад, когда еще только-только начал появляться интернет, многие христиане по этому поводу сомневались. Они говорили, ну это будет очередная игрушка. Некоторые говорили даже жестче, это будет очередная уловка сатаны. Другие же начинали осваивать интернет, использовать интернет для проповеди Божьего Слова. Сегодня мы видим, что именно этот второй вариант оказался правильным. Хотя, конечно, в интернете, как и в наружной рекламе, как и по телевидению, как и по радио, есть немало гадостей, есть немало пошлости. Но вот я просто думаю даже о тех людях, которые слушают и смотрят наши программы, о тех, кто комментирует, о тех, кто пишет нам. Это настолько разные люди, но у всех у нас единый великий Бог. И вот это круто, это здорово, это замечательно. Итак, друзья, мы с вами читаем раздел книги пророка Наума, в котором говорятся весьма экстремальные вещи. Прежде всего, Бог намерен судить Ниневию. И он праведен и справедлив в этом своем намерении и в своем суде. И мы также понимаем, что Бог есть любовь. И вот это тоже проявление Божьей любви. Да, этот суд есть проявление Его любви. Нам это бывает трудно понять, в том числе и на эмоциональном уровне. Однако в любом случае ведь так оно и есть. Ну а теперь мы подходим к 11 стиху. И оказывается, что против Израиля восстает вот этот враг, называемый Ассирией. И столица Ассирии была как раз в Ниневии. И в 11 стихе 1 главы книги пророка Наума читаем. «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». И все консервативные библеисты говорят, что захватчик, о котором здесь идет речь, это, конечно, ассирийский царь Сенахерим. И мы с вами об этом уже говорили, когда читали книгу пророка Исаии, 36 и 37 главы. Я тогда обратил ваше внимание на то, что события эти описаны в Библии трижды. Во-первых, в 4 книге Царств, 18 глава. Во-вторых, во 2 книге Паралипоменон, 29 и 30 глава. Ну и, наконец, в книге пророка Исаии. Я уже подчеркивал, что если Бог о чем-то говорит трижды, то стоит остановиться и прислушаться. Собственно, даже если сказано лишь единожды, это ведь говорит Бог, так что все равно стоит остановиться. Дважды тем более. Как во фразе «истина, истина говорю вам». Иисус дважды повторяет это слово «истина», по-армейски «амен», то есть «я это повторяю», таким образом указывая на важность этой фразы. Ну а раз уж у нас трехкратное повторение, то мы можем сказать, что это чрезвычайно важно. Итак, Наум говорит, что против Иерусалима восстанет умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. И вы помните, как царь Синахирим отправил в Иудею Рапсака со всей своей армией? И тогда царь Иезекия испугался до смерти, потому что Рапсак со всей своей армией ему угрожал. Но обратите, пожалуйста, внимание, что этот умысел был составлен не только против народа Израиля или Иудеи. Этот умысел был составлен против Бога. И вы помните, что царь Иезекия пришел в храм и воззвал именно к Богу. И пророк Исаия в ответ провозгласил Божие слово, что Рапсак не выпустит по Иерусалиму ни одной стрелы. И да, так и случилось. Рапсаку пришлось отступить, потому что параллельно шла военная кампания против Египта, и Синахириму нужно было подкрепление армии. И в конечном счете Бог погубил армию ассирийцев. Ведь именно об этом пророчествовал Наум. Потому что во времена Наума Ассирия увела в плен Северное царство и поступили с северянами весьма сурово. И посмотрите, что говорит Господь в 12 стихе. Тут очень важная мысль, мы с вами должны ее увидеть. Знаете, для последовательности я еще раз перечитаю 11 и сразу 12 стих. Я напомню, Ассирия пленила Северное царство, но Ассирия в то время еще сильна. И вот пророк говорит о том, что ассирийцы пойдут и на юг, на Иудею, но при этом это восстание даже не только против Божьего народа, но против самого Бога, это восстание потерпит фиаско. Читаем 11 и сразу 12 стих. «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать». Что же здесь имеется в виду? В этом важно разобраться. Тем более, что выражение «безопасны и многочисленны» или в других переводах «спокойны и многочисленны» кажется каким-то непонятным, неясным. Честно говоря, как и многие, я сам не понимаю, о чем здесь говорится, что значит они спокойны и многочисленны. Но вот сейчас я вам покажу, как археология подтверждает в Писании многое такое, чего мы не понимаем, да, собственно, сами и не смогли бы понять. И даже более. Археология подтверждает достоверность Божьего Слова. Я прочитаю вам один из комментариев из учебной Библии Скофилда. Кстати, комментаторы – это обычные люди, которым тоже свойственно ошибаться, как и мне и вам. Так что никогда не нужно относиться к комментариям как к чему-то безошибочному, и уж тем более богодухновенному. И все-таки бывают очень точные, очень яркие комментарии. Я думаю, что каждому из нас есть смысл посмотреть разные комментарии, и вы найдете по каждой книге Священного Писания то, что ближе вам, то, что лучше понимаете именно вы. Возможно, вы найдете даже целый цикл, целую серию или одного конкретного комментатора, который будет вам близок. Однако помните, пожалуйста, всегда, комментаторы, как и мы с вами, порою ошибаются. Правда, конечно, ошибаются они меньше, чем мы с вами, потому что они все-таки внимательно изучали ту книгу, на которую пишут комментарии. Но я отклонился в сторону. Давайте вернемся к нашей теме. Вот что написано в учебной Библии Скофилда по поводу 12 стиха и по поводу вот этого выражения. «Хотя они безопасны и многочисленны». В данном контексте, читаем мы в комментарии, нам, может быть, трудно понять смысл этого выражения. Однако еврейский текст здесь представляет собой дословный перевод давно забытой ассирийской юридической формулировки, юридического штампа. Раскопки в районе Ниневии позволили найти тысячи ассирийских табличек 7 века до Рождества Христова. И во многих из них содержится вот эта древняя ассирийская юридическая формула. Что же получается? Бог использует юридическую формулу ассирийцев, чтобы они поняли, что Бог обращается именно к ним. Наум цитирует Господа, который приводит ассирийскую юридическую формулу, обращаясь именно к ассирийцам. И смысл здесь в следующем. «Даже хотя весь ваш народ соберется вместе, как один человек, чтобы мне противостоять и сопротивляться, я все равно одержу над вами победу». То есть, если рассмотреть все в свете известных нам сегодня фактов, то получается, что вот эти слова были вполне понятны ассирийцам того времени, даже при том, что нам сегодня они непонятны. Так вот, из этого можно сделать весьма важный вывод. Я продолжу чтение комментария из учебной Библии Скофилда. Эта фраза была столь же непонятной и для более поздних еврейских переписчиков. А потому тот факт, что они в точности сохранили формулировку, указывает на то, сколь скрупулезно подходили эти люди к сохранению Божьего Слова. Но дело ведь не только в переписчиках. Дело еще в том, как сам Бог сохраняет свое слово. Ну и дальше, когда стали делать переводы, в частности, на греческий язык Септуагинта, переводчики ведь тоже не знали, что значит это выражение. Однако они перевели эту фразу предельно точно, как можно ближе к оригиналу. Почему? Да потому что они верили в полную дословную богодухновенность Писания. И слава Богу за это! И вот тут мы подходим к следующей мысли. Существует немало так называемых современных переводов, которые, вообще-то говоря, и переводами не являются. И печально, что делают их люди, не считающие Библию Божьим Словом. А есть и такие, которые, да, считают Библию Божьим Словом, однако они пытаются переложить ее в такую форму, чтобы ее поняли современные читатели. И знаете, я не согласен с таким подходом. Или точнее так. Надо честно говорить, что это не перевод, а парафраз или даже пересказ Священного Писания. Ну, например, есть такой перевод, по-английски он называется «The Living Bible», а по-русски он выходил как «Живая Библия». На самом деле, как перевод он очень плох, вплоть до того, что его нельзя называть переводом. Однако это замечательный парафраз библейского текста. И если вы к нему именно так относитесь, то хорошо. Однако не считайте, что перед вами буквальное или, по крайней мере, стремящееся к буквальности воспроизведение текста Писания. Ну и вот этот фрагмент показывает важность такого принципа. Да, вы, возможно, и не понимаете, что здесь написано. Однако, говорит Бог, старайтесь переводить как можно ближе к тому, что я вам дал, и когда-то вы, возможно, все это поймете. Только для этого надо будет усердно работать, трудиться, глубоко изучать библейский текст. Понимаете, мы зачастую пытаемся упростить Божие Слово и кормить им с ложечки наших современных младенцев во Христе, которые навсегда так и остаются младенцами, просто потому что ленятся изучать Божие Слово. Кстати, меня тоже порой упрекают в том, что я упрощаю Библию. И я очень надеюсь, что это все-таки не так. Мне кажется, что нам не хватает как раз почтительности в отношении к Божьему Слову. Нет, друзья, я ни в коем случае не поклоняюсь Библии. Я не обожествляю ее. Я ни в коем случае, как некоторые мне говорят, не добавляю Библию в качестве четвертой ипостаси Троицы. Нет, еще раз нет. Однако я считаю, что должно быть почтительное, уважительное отношение к тексту Священного Писания. Нельзя относиться к Библии с пренебрежением. Мы с вами говорим о том, что Библия имеет две природы. Это и Божья природа, и человеческая природа. Так вот, нельзя игнорировать эту Божью природу. Нельзя воспринимать Библию как просто одну из человеческих книг. И я так подробно сейчас об этом говорю, потому что перед нами выражение, которое без специальных знаний, без специальных комментариев для меня непонятно. Однако археологические раскопки помогают мне понять, что же такое происходит и что здесь говорится. И, кстати, археологи ведь провели огромную работу в окрестностях Древней Ниневии. И в интернете вы легко найдете информацию о том, как в окрестностях современного города Масул на севере Ирака еще в XIX веке были найдены развалины Древней Ниневии. И книга пророка Ионы рассказывает о Великом Возрождении, которое произошло за 100 или даже 150 лет до времен пророка Наума. Ну а теперь Бог говорит, нет больше надежды для этого народа. И Он, Бог, уже больше не направляет Наума в Ниневию с проповедью Евангелия, как некогда Он направил Иону.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь идем дальше и читаем 13 стих. «И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Такое казалось невероятным в те времена, когда Наум вот это писал. Потому что это государство, Ассирия, еще немало лет просуществовало и после пророка Наума. Но Бог уже тогда говорит, что Он сокрушит ярмо этого народа. Но и это еще не все. Бог также дает заповедь об Ассирии. Читаем 14 стих. «А тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Бог говорит Ниневии весьма суровую вещь. Он фактически обещает похоронить Ниневию, приготовить могилу для Ассура, для Ассирии. Этого государства больше уже не будет. Да, сегодня можно встретить ассирийца. Их мало, но они есть. Однако это уже совсем другой народ, и связь с древней Ассирией для них практически уже утрачена. Ассирийцы сегодня скорее связывают себя с ранними христианами, с так называемым несторианством. Таким образом, Бог исполнил свое обещание. Кстати, Он также ведь обещал избавиться и от их идолов, от их божеств, от их кумиров, от всего этого идолослужения. И вот интересным образом Он это сделал. Он сделал это через мидян или мидов, которые вошли позднее в Мидо-Персидскую империю. Они пришли и уничтожили вот этот город Ниневию, и это ассирийское государство. И об этом мы с вами еще будем говорить в следующий раз – потому что во второй главе как раз об этом написано, и пророчества исполнились очень точно. Именно мидяне положили конец идолослужению ассирийцев. Знаете почему? Потому что мидяне были монотеистами. Это был монотеистический народ. И они не поклонялись никаким идолам. По сути, они разбили и предметы идолослужения, когда разрушали ассирийские города. Ну а вот дальше, друзья мои, поразительный 15 стих. Давайте его прочитаем. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Бог говорит здесь через пророка Наума: «Не уходите от меня, не отказывайтесь от закона Моисеева, не оставляйте всего этого по очень простой причине, потому что я намерен уничтожить вашего врага, и я намерен прислать к вам Мессию, который принесет радостную весть». Пророк Наум, говоря эти слова, под врагом понимает, конечно же, Ассирию. Ну а если вы прочитаете книгу пророка Исаии, 52 глава, 7 стих, то вы увидите, что там используется и развивается то же самое выражение. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: „Воцарился Бог твой“». И в данном случае у Исаии это относится к Вавилону. Бог обещает здесь разрушить именно Вавилон. И пророк Исаия обращается ведь к Южному царству, в то время как Наум обращается к Северному царству и говорит ровно то же самое. Но эта идея развивается и дальше. Посмотрите, что делает апостол Павел в послании к римлянам. Он берет эту же цитату, которая у Наума относилась к Ассирии, а у Исаии к Вавилону. И обратите внимание, как использует апостол Павел ту же цитату в послании к римлянам, 10 глава, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: „Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое“». Да, друзья, это цитата из пророка Исаии. Да, апостол Павел дает несколько иное применение этой цитаты. Однако важно помнить, что первоначально и слова апостола Павла тоже относятся именно к Израилю. Ведь вот это как раз раздел послания к римлянам, где говорится о различных периодах, различных этапах в отношениях между Богом и человеком. Говорится и о том, что Бог не отверг свой народ, Он не отверг Израиль, и в будущем придет великая радостная весть. С другой же стороны, все это применимо и ко всему миру в целом, и все это применимо и сегодня. И именно так цитирует эти слова апостол Павел. То есть благая весть, слово Евангелия, которое мы проповедуем сегодня, слово Евангелия Иисуса Христа должно дойти до краев земли. И это слово относится также и к будущему израильского народа и израильского государства. Вот таким замечательным образом Дух Божий использует Священное Писание. Ну а в следующий раз мы увидим еще одну грань откровения, данного нам через пророка Наума. И вы увидите, что такое герменевтика в действии, то есть что такое систематическое толкование Божьего Слова. Да, друзья, читайте книгу пророка Наума. Он поможет вам научиться толковать Божие Слово. И, кстати, два важнейших принципа толкования мы видели уже сегодня. Во-первых, толковать буквально, даже если вы чего-то не понимаете. Объяснение есть всегда. Если мы его не находим, то проблема уж точно не в Божьем Слове, а проблема в нас самих. И второй принцип. Мы можем понять, что Бог применил эту часть Писания к одному народу в одно время, а затем к другому народу в другое время. Ну а сейчас этот библейский фрагмент имеет общемировое применение. То есть порою могут быть две сферы применения библейского текста. Сначала к первоначальным получателям, а затем к нам с вами, к сегодняшним современным читателям. Впрочем, если мы с вами говорим об этих двух принципах чтения и толкования Библии, нужно все-таки сделать пару замечаний. Первый принцип – это принцип приоритетности буквального толкования, буквального прочтения. Но здесь, конечно, нужно помнить, например, о таких вещах, как жанры. Помните, мы с вами читали, например, псалмы, и мы говорили о поэтических приемах. Мы говорили о том, что это стих, мы говорили о том, что это поэзия. Да, даже при том, что там нет рифмы, есть ритм. И ритм достигается в еврейском тексте совершенно конкретными приемами. Ну и, соответственно, в поэзии есть такие приемы, как метафора, олицетворение и так далее. То есть, когда мы говорим о приоритетности буквального толкования, это не значит, что мы всегда толкуем Библию буквально. Однако мы стремимся к буквальному толкованию всегда, если нет оснований поступать иначе. Ну и второй принцип – это то, что касается применимости и то, что касается переноса применения, например, с одних народов на другие. Нужно понимать, что в случае апостола Павла это часть Библии. Сам Павел таким образом переосмысливает Ветхий Завет. И когда это делают богодухновенные писатели, когда это делают апостолы, это одна история. И совершенно другая история, если таким переосмыслением пытаются заниматься люди, не приложившие серьезных усилий к тому, чтобы сначала хотя бы понять библейский текст. Кстати, мы с вами об этом уже говорили в наших первых 10 встречах. Вот еще до того, как в этом цикле мы начали читать библейские книги, у нас были 10 вводных встреч. И об этом у нас там уже шла речь. И мы с вами также будем об этом говорить подробнее буквально в следующий раз, в следующей нашей беседе по книге пророка Наума. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.